Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Так, сегодня у нас 8 февраля 2024 года, и наша тема сегодня этого спецэфира – почему сейчас России нужны честные президентские выборы. Ну, честность президентских выборов у нас и вообще выборов, она стоит под вопросом прямо начиная с 95 года. Наверное, 93-й, на моей памяти, был последним, когда голоса именно на выборах, не на референдуме, а были подсчитаны, так сказать, более-менее честно. Ну, что значит более-менее? Это целому ряду участников выборов просто было запрещено в них участвовать, в частности Фронту национального спасения, который я тогда возглавлял. И кроме того, как бы остальные, ну еще было несколько партий, Трудовая Россия, так сказать, еще там несколько объединений, 6 или 7. А по остальным, ну, считалось, что раз уж тут мы совершили государственный переворот, то победа будет за нами. После этого вот выбор России на этих выборах провалился, уступив первое место ЛДПР, который, по сути дела, собрал в себе весь протестный электорат. Вот такая была картина первых выборов. И после этого выборы по-тихому или потихоньку, полегоньку начали фальсифицироваться. Собственно, господин Вишняков в свое время пришел в Центральную избирательную комиссию именно для того, чтобы создать систему, так сказать, автоматического фальсификации выборов, которая сейчас известна под названием ГАС-выборы. Государственная автоматизированная система. Смысл в том, что она абсолютно непроверяема. Никто не знает, каким образом там верифицировать вот те голоса, которые в нее как бы поступают и потом видны в столбиках на экранах телевизоров. И эта система с добавлением электронного голосования, трехдневного голосования и так далее, так далее, в общем-то, она дошла до сегодняшнего дня. Поэтому проверить или подтвердить честность этих выборов абсолютно некому. То есть просто отсутствует такая возможность техническая, и она заложена в самой системе. И вот, то есть она создавалась для того, чтобы фальсифицировать результаты выборов, естественно, что трудно предположить, что она каким-то образом начнет работать обратно. Фактически там результаты выборов задаются сверху. Вот смысл работы системы такой, что он задается сверху, а дальше уже все остальные, так сказать, вниз подгоняются результаты под эти заданные сверху цифры. И вот сейчас наступил как раз момент, когда как раз честный подсчет голосов становится крайне важным не только для страны, для руководства, но и для всего общества. Почему? Ну, во-первых, эти выборы как-то наименее, скажем так, непредсказуемы с точки зрения их результата. Потому что на сегодняшний день понятно, нравится это нам или нет, что большинство на выборах получит Путин, причем он получит их в первом туре. И вопрос может состоять только в том, в каком объеме, да, так сказать, эти голоса будут отданы за него там 80 с чем-то процентов, 70 с чем-то, 60 с чем-то, 90 с чем-то. Тут дальше уже можно как бы варьировать, но проблема не в этом. Они все равно будут, все равно он будет избран, и все равно в общем-то, в общем и целом, общество к этому уже готово. Но гораздо существеннее другое. Это то, что эти выборы проходят в условиях так называемой специальной военной операции, фактически войны с Украиной. И поскольку в начале этой войны стоит именно личность Путина, то очевидно, что голоса, которые будут подаваться, так сказать, против него и против его, ну, скажем так, не соучастников, а, так сказать, поддерживающих его курс. Я имею в виду КПРФ и ЛДПР. Поддерживающих, в смысле, полностью безоговорочно, в том числе в общественном мнении. Это будет фактически референдум за и против участия в специальной военной операции. И это понимает также и противная сторона. Под противной стороной я имею в виду, в первую очередь, те либеральные слои общества, про западные ориентации, находятся ли они внутри России или вне России, в данном случае это уже не важно, которые уже для себя тоже сделали выбор. То есть они уже как бы консолидированно поняли, что если бы на выборах был выдвинут кандидатом Надеждин, независимо от того, что кандидат вообще там провозглашает в качестве своей программы, то надо голосовать именно за него, просто потому, чтобы показать вот свой консолидированный, так сказать, протестный электорат. А если таковой не пройдет, что и случилось, собственно, сегодня стало известно, то тогда надо голосовать за Дованкова. То есть кандидата новых людей, именно потому, что это серая лошадка, и вообще, как бы, никто никаких, по крайней мере, он чем-то отличается от, так сказать, всех остальных уже застарелых и давно известных партийных деятелей, будь то из КПРФ или из либерал-демократов. И, во всяком случае, с ним можно ассоциировать любую программу, независимо от того, произнесет он ее или нет. Вообще, надо отметить, что на этих выборах, если вы заметили, на программы как-то кандидаты не богаты. Это во-первых. А во-вторых, эти программы никого особенно не интересуют. Это тоже вот особенность выборов. Никто как бы не спорит там, вот эти вот пункты в программу, они реальны, нереальны, там, для чего они вообще нужны. Вот вообще такая дискуссия в обществе отсутствует даже на уровне посыла, да, так сказать, интереса, скажем, общества. Зато есть общественный интерес к тому, какая вот будет пропорция между вот этими вот, так сказать, либералами-западниками и теми, кто поддерживает, собственно, курс на проведение специальной военной операции, на тем, чтобы разрешить, так сказать, этот конфликт, наконец, полностью и окончательно. И вот в этой связи честный подсчет голосов становится критично важным. Причем критично важным не только для руководства какого-то кремлевского, да, а критично важным для чего? Общество. То есть общество должно в результате этих выборов или такого псевдореферендума получить все-таки понимание, каков объем, вот я не назову ее пятой колонной, я скажу питательный бульон для пятой колонны, да, из которого вот формируется ее поддержка. И как она, как он распределяется как бы в региональном разрезе. Ведь у нас есть куча подсчетов, да, там, регулярно проскакивает СМИ там, из Левада-центра, например, какие-то данные о том, сколько тех, сколько за тех, сколько за других. Насколько им можно верить, даже если бы это был не Левада-центр, который, кстати, признан иноагентом, то это не имеет существенного значения, потому что все равно это, ну что это такое, опрос? Даже при условии, что он честно произведен, у него нет ангажированности. Но это 1600 человек в среднем, какой-то выборки, сделанной по каким-то критериям, которые нам неизвестны, вот, из которых дальше формируется оценочная ситуация в обществе вообще. Да? Ну, вот сравните 1600 человек со 40 миллионами номинальными хотя бы населения России, даже если взять их половину там, или 100 миллионов как численных избирателей, ну все равно, это пропорция в несколько порядков. Поэтому естественно, что вот это вот голосование, оно дает уникальную возможность фактически провести всероссийский референдум вот по поводу участия в специальной военной операции, поскольку это так или иначе является основной темой для голосования. И вот результаты этого голосования, и главное их достоверность, она критично важна сейчас для общества. Вот это именно то, чем на сегодняшний день выборная система в России не обладает. Верой общества в то, что это результаты достоверны. То есть примерно понятно, что к чему. А вот в точности, как это знать, а это очень важно. Вот сейчас с той избирательной машиной, которую мы имеем, и невозможно. Вот поэтому честные президентские выборы, на мой взгляд, являются критично важными в сегодняшней ситуации в России. Пожалуйста, Вадим, что-то есть хотел сказать.
Да. Да. Ну, во-первых, я все-таки по поводу прошлой передачи хочу сказать, когда в телеграм-канале обсуждали, что типа Залужного не сняли и всякое такое, типа подтрунивали меня, что я ошибся. Как видим, все-таки я не ошибся, действительно Залужного сняли. Вот, так что подписывайтесь на телеграм-канал, там будет интересно. Валерий Смирнов.
Я почему смеюсь, что эти слухи о снятии Залужного на моей памяти, они ходят примерно год. Господи, рано или поздно это, видимо, должно было случиться. Да, пожалуйста, извините.
Да, но Но в итоге, именно когда я сказал, именно тогда его и сняли. Поэтому все слухи говорили, политологи обсуждали, а именно когда я сказал, его и сняли. А, вот, так что одно дело слухи, а другое дело, когда говорю я. Так что по поводу выборов, так называемых, да. Действительно, это та ситуация, когда у Путина есть абсолютная точная гарантия полной и безоговорочной победы в первом туре. И в этой ситуации абсолютно актуально и правильно и адекватно будет сделать их честными, прозрачными, допустить везде наблюдателей, камеры, наблюдения. Не использовать там трехдневное голосование, не использовать деги, не использовать там всякие грязные технологии, которые описываются, да, спорные моменты. Это все так, это все замечательно. Но первый вопрос. А зачем нужно знать этот реальный результат, сколько там реально будет поддерживать кандидата, который против? А действительно, после того, как не допустили блогера Раду Русских, после того, как не допустили Колобка Надеждина, после того, как блогер, экоблогер, который поддерживал все время Путина, но боролся за экологию, снял свою кандидатуру. Я не помню, Бабурин, он, кажется, тоже снял свою кандидатуру, да?
Не отслеживал. Он был на каком-то этапе, но, по-моему, он не сдал подписи просто.
Да. И когда даже не допустили коммуниста России, да, вот это вот называется, больше всего против коммунистов, конечно, коммунисты России выступают. Такая партия есть. Я посмотрел его биографию. Оказывается, некие экстрасенсы нападали, и он нападал, и он нанял специального тренера, который должен был защищать от экстрасенсов. О, как дошли. Это Википедия, простите, это не абы что. Коммунисты, да, так называемые. Вот дискредитация коммунизма в чистом виде. Поэтому мне такой вопрос, конечно, все это хорошо, замечательно, что нужно честно. Но когда система уже работает таким образом, и Путин явно не заинтересован во что-то там вмешиваться, тем более в то, что работает, вмешиваться. Вот сегодня вмешается, сегодня честно посчитает, и потом еще честно посчитает. Оно нам надо? То есть никакого интереса системы я здесь не вижу вообще. Потому что если и так будет результат за Путина, зачем что-то менять? А вдруг он будет меньше, чем нужно? А зачем это нужно? Если нам что-то нужно, мы все узнаем, какой он есть на самом деле, приблизительно хотя бы. А честно все подсчитывать, ну это надо всю систему, простите, перековыривать, переделывать. Какой вообще в этом смысл?
Ты понимаешь, ну, конечно, самая идеальная система, когда начинает работать против себя, потому что она себя изживает, она в свое время была создана для того, чтобы пропихнуть нужного кандидата. Вот для чего эта система затачивалась в свое время и для чего она создавалась? Вот был кандидат президентский Ельцин, у которого рейтинг был ниже плинтуса. Там вот эти вот 6% пресловутые и так далее. И там, конечно, представляют, что вот так вот чудовищными пропагандистскими усилиями, там всякими газетами, распиханными в почтовые ящики, мы его как бы честно дотянули там до второго тура, и он победил. На самом деле это же не так. Ну, вот. Поэтому система создавалась для этого. И она, естественно, когда-то должна была войти в свое противоречие. То есть, когда, собственно, вот даже с кандидатом, который очевиден, победитель, система выборов все равно остается нечестной. Вот, говоришь, сняли Надеждина, там сняли кандидата. Почему? Его формально сняли как бы по существующему закону. То есть несобранное количество подписей, большее количество брака. Я совсем этим имел личное дело, я понимаю, о чем идет речь. Этот закон постоянно ужесточался и постоянно, так сказать, фильтровался, бюрократизировался там со всякими нотариальными заверениями, которых вначале не было, да, со всякими, так сказать, спорщиками подписей, которые должны быть где-то там присутствовать в собрании, там где-то там за них проголосовать, еще что-то. В общем, кучу вот этой вот ахинеи. Вот. И сделано это было единственно с той целью, что те, кому не надо, чтобы в эти выборы не попали. Потому что вот на сегодняшний день с той системой сбора подписей, которая существует, да, можно сказать однозначно, что собрать подписи невозможно. Вот от слова совсем. То есть тотально. Потому что, во-первых, и самый главный здесь фактор, да, это то, что общество в них не верит. Понимаешь, вот когда-то были сборщики, которые ходили, в том числе по квартирам, ко мне, так сказать, приходили сборщики, да, это было. Более того, мы сами собирали подписи, допустим, в компанию 93-го, одну партию только пропустили из нашего списка, вот, конституционно-демократическую, да, мы собирали подписи. И люди тогда ставили их охотно. Вот понимаешь, тогда был критерий всего 100 тысяч подписей, ну, на тот момент. Это были думские выборы. И мы все эти 100 тысяч подписей с лишним действительно собрали. Это были подписи живых людей. У меня мама лично вот участвовала в этом сборе подписей. Там еще, люди еще в это верили. Понимаешь? Вот в тот вот самый первый момент, когда была запущена вот эта вот машина. Ну и что в итоге? Я вот присутствовал уже тогда вот на заседании того центра избиркома. Это было не так пафосно, как это происходит сейчас. Это была такая, так сказать, одна из кабинетов на Новом Арбате, тогда он там располагался, вот, где, так сказать, там по-быдному сказали, вы не собрали количество подписей. Как не собрали? Ну вот так вот, вот нам выкладывают, так сказать, подписи. Мы считаем, что у вас недостаточное количество подписей. Хорошо, а что вы можете сделать? Ну вот вы можете сейчас, если хотите, их пересчитать. Вот. Здесь, вот прямо при нас. Ну и как, так сказать, вот, прикинь, что такое пересчитать 100 тысяч подписей, да? Просто хотя бы раз, два, три, четыре, пять и так далее. И таким образом все, на этом вопрос заканчивается. Более того, мы собирали их все-таки в течение... Я просто это подчеркиваю для того, чтобы понять, почему это сейчас невозможно. Мы их собирали в течение двух недель. По 15, по-моему, регионам, тогда было минимальное количество 15 регионов, потому что были сокращенные сроки избрания в эту Думу. И этих двух недель нам хватило только-только вот-вот в обрез. И вдруг выясняется, что, например, одна из партий, которую возглавлял на тот момент мой бывший научный руководитель, Гавриил Попов, РПР, по-моему, она называлась, или РДДР, там что-то типа этого. Она только за два дня до окончания срока сдачи подписи вот приняла там какое-то решение о том, какой список там утвердить и так далее, и так далее. И через два дня, вот во всех 15 регионах, собрала и сдала подписи. И ей сказали, все окей, все нормально. Когда мы это все узнали, мы говорим, слушайте, вот вы у нас только что и дочитали подписи. А на подписи РДДР можно посмотреть? Нельзя. Почему? Да вот потому. Потому что это вот, вот каждый смотрит только свои подписи. То есть, понимаешь, уже тогда, в 93 году, даже когда еще не было вот всей этой газ-выборы, не было вот всей этой фальсификации, да, таких масштабных и прочее, прочее, уже тогда была заложена вот фундаментальная система, при которой в Центризбирком вообще-то можно сдать хоть резаную бумагу. При условии, что тебя, так сказать, там сверху поступит команда, Центризбирком тебе скажет, да, все сдано. А кто это увидит? Никто. Кто может проверить? Никто не может проверить. Какие независимые эксперты? Вы чего? Это все у нас наше внутреннее дело. Понимаешь? Вот уже на этом этапе можно будет сказать, что дальше с честностью выборов говорить нечего. А дальше эта система только накручивалась и развивалась. Поэтому на сегодняшний день вот, так сказать, система честных выборов в России просто не существует. Как таково это надо просто признать, потому что, ну, вот факт. Есть система какая-то подсчета голосов в бюллетене. Когда я говорю про честные президентские выборы сейчас, я имею в виду не то, что они проводятся честно, а причины я вам только что объяснил, а то, что голоса, хотя бы те, которые поданы за тех кандидатов, за которых дозволено голосовать, вот за них хотя бы будут подсчитаны честно. Что это хотя бы в интересах общества, с учетом вот этого расслоения на либералов-западников, то есть те, которые стоят, ну, грубо говоря, за поражение России. Вот. И те, которые стоят за победу России. Вот в этом смысле необходима для общества определенность. Не в том проценте, там, пафосный будет процент голосования за Путина, не пафосный. Какое там место соберут там другие какие-то кандидаты, там, от КПРФ ли, от ЛДПР, которые знают заранее, что они, в общем, это не имеет никакого значения. Так максимум определить свое место на ветке в, как говорится, в дереве кремлевской администрации. Кто сидит чуть повыше, кто сидит чуть пониже. А так больше никакой прямой цели для них в этих выборах нет. Вот. А для того, чтобы понять обществу вообще, вот, вот объем этого питательного бульона для пятой колонны, о котором нам постоянно говорят, и который действительно подпитывает, потому что в России же совершаются диверсии, совершаются акты какие-то шпионажа. Ну, вот, я не думаю, что это все ФСБ там высосало из пальцев, понимаешь? Что-то, что-то действительно же есть, происходит, и мы это, в общем, чувствуем. Значит, кто-то где-то это поддерживает, где, в каком объеме, сколько это, вот, как бы... Не только там каким-то высшим кругам, понимаешь, а обществу надо это понимать. Для ориентации своего общества, потому что бороться с противником, не представляя, каков он, вот это невозможно, понимаешь? Любая борьба, вот военная, политическая, понимаешь, она начинается с разведки. То есть понимание, а кто против тебя, собственно. Понимаешь? И вот эти вот выборы в этом смысле они могли дать решение. Пожалуйста, да, Вадим, извини.
Вы рассуждаете как какой-то там здравый человек, да? Вы рассуждаете со стратегическим мышлением, как государственник. Там такие люди не сидят. Я не понимаю, почему вы призываете к разумности тех людей, которые, ну, никогда ею не собирались заниматься, а собирались заниматься только каким-то решением личных вопросов, и на протяжении стольки лет был отбор исключительно на все это, то и, ну, как-то это странно. То есть, понимаете, для тех людей, которые там сидят, около кремлевских, какая-то из башен Кремля и так далее, я там не знаю, да? Может, кто-нибудь там в аппарате или еще чего-то. Для них, в принципе, это совершенно не важно. То есть для них главное, чтобы они сидели на своих местах, а не главное, чтобы они продолжали зарабатывать, а что при этом будет там с народом, какое там мнение, как они вообще влияют. Ну что, народ может что-то сделать? Нет, сделано все, чтобы народ даже пикнуть ничего не смел. Вот. Ну там поговорили, там обсудили где-то между собой. Да даже в интернете там. Сказали, сказали, да, вот, ну, что, ну, сказали, ну, хорошо, ну, да, а дальше что? И все, ну, и на этом как бы и заканчивается, ну, и все так. Поэтому я здесь, правда, вот не вижу какой-то такой особой причины, а зачем нужно лишний раз напрягаться, как-то там уговаривать, спускать разнарядку учителям, говорят, ребят, вы этот раз считаете, вот как вот проголосовали, так и считаете, вот. Они подмигнут. Да, мы поняли ваш намек, считаем как раньше, но сделали вид, что вас услышали, да? Ну, знаем же мы, как это все. Ну, я не знаю. То есть, такая система, то есть, чтобы был прозрачный ЦИК, да, чтобы люди не пришли туда и говорят, что вот мы все-таки хотим получить объяснение, почему нам. А мы не хотим вам его давать, знаете? А вот не написано в законе, что вы имеете право нас типа больше двух раз спрашивать. А вы нас спросили уже больше двух раз, а мы вас третий раз отвечать вам не будем. Мы считаем так, что все, что вам разрешено, а все остальное запрещено. Хотя на самом деле должно быть наоборот, да, по идее. Все, что разрешено, все, что не запрещено. У вас в законе этого запрета нет, а они говорят, а у вас а в законе есть разрешение? Нет, так нет. Все, не дадим. И то есть вот самая главная контора, которая должна за всем этим следить, которая в первую очередь должна быть абсолютно оторванная от государства, должна быть абсолютно общественная по полной программе, потому что от нее уже идет все остальное. То есть кто угодно может быть, какие проблемы в государстве, там не доглядели в такой-то отрасли, здесь поставили какого-то не того человека, все может быть. Но центр избирком, он на то и как бы и центр избирком, что он должен появляться только в случае, когда выборы идут. И поэтому в тот момент он должен контролироваться. И возможно, я ничего не утверждаю, это просто такие мысли вслух, возможно, даже на каждые выборы должен быть какой-то свой новый председатель центра избиркома. Возможно, как вариант такой. Хотя, как мы видим, как не меняли председатель центра избиркома, каждый новый персонаж оказывался ну, фееричнее и интереснее предыдущего. Уж казалось бы, там Рябов, который ну просто тупо сжег бюллетени. Да нах, а вам нужны эти бюллетени. Пошли вы, понимаете, куда подальше. А вот, это, А потом Вишняков. Ну, это на фоне него Рябов, это ну, такой просто честный мужик, можно сказать. Потом появляется Чуродей и думает, что, слушайте, а может и Вишняков не был таким как бы плохим. Вообще как бы не наглел так особо. Но после появления, конечно, Панфиловой думаешь, а вот кто после нее? Вот это... Вот такой, конечно...
Но... Ты знаешь, что... Да. Да. Ты знаешь, Вадим, ведь у каждого председателя Центра избиркома была своя задача. Вот когда поставили Рябова, да, как первого председателя Центра избиркома, его же поставили не просто так. Рябов был один из заместителей председателя Верховного Совета России. И таким верным оруженосцем Хасбулатова. И он сбежал, так сказать, и, как говорится, переметнулся в другой лагерь, одним из последних. То есть буквально чуть ли не во время вот, Октябрьского восстания. Ну или чуть-чуть до него, но, по-моему, во время. И ему за это как бы предательство, да, доверили вот эту должность председателя Центра избиркома. Может быть, как раз потому, что он был вот одним из последних, вроде бы еще даже как бы почти как заместитель председателя Верховного Совета. По сути, перед ним была поставлена только одна задача. Это фальсифицировать референдум по Конституции. Остальное, мол, и так прокатит. Да, даже если не прокатит, то все равно от этой Государственной Думы, там то, что ей по Конституции, там вообще ничего сделать она не может. Это-то так. Но результат выборов в Государственную Думу в результате оказался скандальным. Понимаешь, он не просто не устроил. Она, Дума, тогда ничего не решала, она и сейчас ничего не решает. Да? Там все завязано на администрации президента. Но сам по себе результат был скандальным. То есть поиски начались, референдум по выборам, референдум сам, естественно, фальсифицировали. Естественно, топорно. Естественно, это всплыло наружу. Естественно, бюллетени эти пожгли потом. Ну, все. Ну, вот это максимум, на что был способен Рябов. Ну, не надо от него требовать многого. Он, в общем, один из депутатов Верховного Совета России, который был избран тогда, вот, в 90-м году, по таким достаточно либеральным законам. А по жизни он вообще вот директор такого провинциального техника. Он реально по жизни директор техника. И вот он с такими же, собственно... замашками своим провинциального техника, он туда и пришел, и дорос вот до такой должности. Конечно, раздулся от важности, но смысл был этот. Поэтому, когда появился там Вишняков, а он появился в Центре избиркома в 1994 году, он превзносился вначале в виде секретаря Центра избиркома, он не сразу стал председателем. Он пришел туда с идеей конкретно. И под эту идею его взяли, что эту систему выборов надо фальсифицировать так, чтобы на экране телевизора в столбике росли именно такими, какими они заранее должны быть заданы. Вот эту систему он вначале в должность секретаря, а потом, когда сместили Рябова в став председателя Центра избиркома, оттачивал практически 10 лет. 10. И она эти 10 не работала сразу, как часы. Там были провалы, были, так сказать, там нестыковки страшные, ляпы, там... Голоса подсчитывались по 2 недели и так далее. Для примера хочу тебе сказать, что вот ты затронул вопрос, что председатель Центра избиркома каждым выбором должен меняться. Иезуитская часть вот, всей этой идеи Министерства выборов, а фактически является Центр избирком Министерством выборов, состоит в том, что вообще комиссия по смыслу государственному это некое временное учреждение. На период выполнения какой-то функции. И таковой Центральная избирательная комиссия действительно и являлась. Вот во всех предыдущих Верховных Советах, что такое была Центральная избирательная комиссия? Это уходящий Верховный Совет из своего состава формировал вот избирательную комиссию, которая, собственно, подсчитывала вот число голосов на выборах нового состава и на этом заканчивал свою работу. А вот всякая там разработка законов, там, по каким правилам должны делать выбор, чем Центр избирком сейчас занимается вообще на полную катушку постоянно. Это вообще было не ее дело. Это дело депутатов. Это они должны выбирать избирательный закон такой, какой требуется. А избирательная комиссия только его исполняет. Она вообще не должна к этому касаться. Сейчас все же наоборот, да, избирательная комиссия сама и штампует те законы, то есть фактически пишет те законы, по которым она же будет работать, то есть сама себя, так сказать, контролировать. Ну уж не говоря о том, что сам состав Центра избиркома фактически назначается президентской администрацией. Если уж на то пошло, то есть это...
А? Это, я говорю, извините, это вообще тоталитарная структура, которая...
Это не только тоталитарная структура, это самая тоталитарная из всех структур, которые есть, потому что в процессе, например, судов, которые у нас были в Центральной избирательной комиссии, а их было немало, в том числе и в Верховном суде, то есть в основном в Верховном суде, выяснилась, например, такая деталь, что Центральную избирательную комиссию не может проверить ни одно ведомство, включая прокуратуру там, и прочее, прочее. Почему? А потому что она не входит в систему государственной власти. Как это? А вот так. Она как бы сама по себе. Вот она кто? Она какая-то ветвь государственной власти? Законодательная, исполнительная? Нет. Она так вот висит как-то в непонятном таком подвешенном статусе. Да? Ну вот, понятно, что она от администрации президента фактически зависит, да? А вот проверить ее типа нельзя. Это не орган государственной власти. Вот даже администрация президента это орган государственной власти. А Центральная избирательная комиссия нет. Типа вот так вот, вот сама по себе. Вот. И поэтому каждый последующий председатель, он затем выполнял свою роль. Вот Вишнякова, почему сняли Вишнякова, например? Казалось бы, он отладил систему вот прямо на ядь. Все должно работать. Но наступил 2003 год. И вот когда эта система отлажена, и когда уже понятно, что она может любые выборы, так сказать, с нажатием одной кнопки превратить в нужный результат, встал такой вопрос. Вот у нас есть кандидат Путин на следующих выборах, а есть еще вот тут бывший премьер-министр Касьянов, который тоже как бы себя рисует таким вот. Он и близкий человек семьи, он и кандидат президента. Не бедный, при всем при том. Вот как у Вишнякова дальше рука повернется, там кнопки нажать? Но вдруг там в последний момент последняя кнопка там вот так вот нажмется, ты сидишь перед экраном телевизора, как говорится, и все. Понимаешь? И сюрприз. Как результат, Вишнякова, так сказать, аккуратно за год до выборов, так сказать, педалируют. Вот, и вытаскивают из запасника вот этого вот бородача, как его там по фамилии, не помню.
Чуров.
Чуров, да, Чуров. Вот, который, как говорится, в дералах избирательной комиссии, ну, дерево, но зато свой. Сидит вот в засаде, так сказать, либерально-демократической партии, специально, наверное, был когда-то туда посажен. Вот он сколько мог, так сказать, проуправлял. Ну, естественно, с таким же лобовым деревянным достаточно. Потребовался некий имидж, когда уже все было на мази, да, для того, чтобы как-то обелить, приукрасить избирательную комиссию, знаешь, обвесить ее там цветочками и рюшечками, чтобы что-нибудь такое слезливое было, так сказать, в глазах председателя избирательной комиссии. Такая милая дамочка, вот. Вот и Эллочка Панфилова тут нарисовалась, понимаешь? И, в общем-то, своей ролью вот этой вот дамочки справляется. Вот. Так что у каждого председателя Центра избиркома в этой системе, у него была своя задача. Вот. И эту свою задачу он решал, и это уже решает и сейчас. Вот. Но честности выборов это не прибавляет, потому что как они с самого начала шли вот по такой же стадии, значит, сейчас они... дошли до своего нынешнего апогея, когда в них никто не верит. И это главная проблема этой системы. Она недаром, кстати, заметь, вот это у Панфилова, там, да и Путин на самом деле, каждый раз не преминуют говорить о том, что надо повысить доверие населения к выборам и так далее, потому что в них не верят. И это очевидно. Вот в эту систему выборов поверить нельзя. Можно поверить в то, и я думаю, что все разумные люди в России верят, что да, действительно, Путин победит в первом туре, потому что, ну, вот у него такая поддержка. В это верят. А в честность выборов, на которых он победит, не верят. Понимаешь, вот какой парадокс. Создана система, которая вроде бы должна поддержать кандидата, а на самом деле, ну, не кандидата, а, так сказать, действующую власть, А на самом деле она ее дискредитирует. Вот та самая выборная система, которая для этой цели как бы и создавалась. То есть она работает в обратном направлении. Отсюда, собственно, вот и как бы проблема, да, что хотелось бы получить честные данные, и более того, они были бы очень полезны для общества, если бы оно верило, что это честные данные. Но, к сожалению, вот нынешняя избирательная система их дать не способна. Точнее, она может дать. Я допускаю, вот как ты говоришь, что мог быть отдан такой приказ учителям: ребята, сегодня считаем честно. Вот. Но не даст ли кто-нибудь под этим там свой субприказ: ребята, вы считаете честно, но имейте в виду, что вот ваше положение будет зависеть от того, насколько честно вы исполните свою нечестную функцию. Вот. Поэтому нет доверия, потому что нет проверки. Раз нет проверки, то... Вот. Вот такая вот избирательная драма у нас на глазах разворачивается. Что хотел сказать. Да, пожалуйста, Вадим.
Помните, как было у Филатова: лучше горькую, но правду, чем приятную, но лесть. Только если это весть, снова будет не бог весть, ты за этакую правду лет на 10 можешь сесть.
Да.
А вот я вас немножко перебил. Вы сказали то, что когда про Вишнякова назначение, что вообще члены избирательной комиссии, они назначаются президентом, вы сказали, или я не расслышал?
Ты знаешь, теоретически, это выглядит так, что 5 членов избирательной комиссии избираются Советом Федерации, 5 членов Государственной Думы, а 5 членов назначаются президентом. Ну, считая администрация президента. Сложившаяся неписанная традиция сводится к тому, что председателем избирательной комиссии всегда оказывается тот из пятерки, кто назначается президентом. Во-первых. И это уже показывает, кто в доме главный. Вот. Понятно, что и другие 5, они не берутся такие случайно сбору по сосенке, типа у них самые морды честные. Это, так сказать, тоже проверенные, согласованные люди. Поэтому, если говорить про реалии, вот, реалия состоит в том, что вся избирательная комиссия как таковая, вот в своем независимо подвешенном статусе не пойми кого, она формируется администрацией президента. Реально. Вот реально происходит так. Вот. И поэтому, как следствие, ну что, она может исполнять поручения администрации президента. Но дальше вот нюанс в чем состоит. Внутри этой комиссии, вот система сама, ГАЗ, выборы, да, вот все эти дистанционные голосования, до сих пор она строилась по принципу, что результат туда нужный вводится, как говорится, централизованно. Он дальше дробится по регионам. Регионы его распределяют по окружным комиссиям, территориальным. И там это все доходит уже до участковых. То есть система работает не снизу вверх, подсчитывая результаты, а сверху вниз. Понимаешь? То есть на каком-то, там, где возникают настыковки, вот в чем была отладка системы долгая в течение десятилетия, это то, что учились подбивать протоколы участковых избирательных комиссий под протоколы территориальные, под областных и так далее, исходя из спущенных сверху цифр. И поначалу, конечно, процесс шел трудно, потому что, ну, был один протокол, а тебе в итоге, как говорится, от тебя требуют другие цифры. Начинались переписывания протоколов, потом копии протоколов кого-то оказывались, встречались в судах, говорят, как-то так, вот вы там на участковой комиссии подписали один протокол, а вот реально у вас протокол другой. И так далее, так далее. Вот это все вот эти вот нестыковки в целом, их призвано как раз нивелировать система дистанционного электронного голосования. То есть там, как говорится, приписать все и выписать гораздо проще. Но система все равно сделана под то, чтобы работать сверху вниз. Вот заставить ее сводить все обратно снизу вверх, ну, можно, но она технически до сих пор так не работала. Понимаешь? Ну, то в этом, собственно, и проблема. С честностью подсчетов голосов. Это я говорю к тому, что многие, ну, не многие, некоторые, во всяком случае, думают, что в этой системе ГАЗ-выборы где-то внутри есть честный результат, сколько проголосовали, а уже потом его кто-то корректирует там и так далее. Это не так. Он с самого начала нечестный. Вот. Поэтому, так сказать, здесь от нее получить честные результаты действительно затруднительно. То есть вот, сложность чисто технического характера. Ну, не под то было заточено. То есть это, грубо говоря, ружье, которое вообще-то должно было стрелять в одну сторону, а его сейчас, так сказать, предложить ему выстрелить в другую. Там весь механизм под обратно, так сказать, заточен, понимаешь? Вот. Ну что, может быть, тогда, так сказать, к вопросам перейдем, Вадим, если не против.
Да, можно, я сейчас просто добавлю. Ну, во-первых, да, пожалуйста. До сих пор не принят избирательный кодекс, это, конечно, одна история. Вот как-то везде и все постараемся кодифицировать, там унифицировать и так далее. Но вот по избирательному, конечно, закону, вот это никак вот единый, вот, но никак. Вот этот орган Центр избирком принять не может, да, одобрить такое, чтобы было понятно, прозрачно, хотя бы в виде одного закона, чтобы не дублировался, да. Да.
Вадим, это не так. Да. История состоит в том, что избирательный закон каждым выбором принимался в 90-е годы отдельно. И уже тогда, в 90-е годы, так сказать, умы Центр избирком сказали, ну да, но мы пока вот тут вот, да, утрясаем все избирательные законы, а вообще-то, по идее, должен быть избирательный кодекс. Да. Потому что, ну что такое, нас попрекают, у нас каждые выборы по новому закону. Понимаешь, никакой стабильности нет. Давайте примем избирательный кодекс, вот прям хороший, который есть, и вот по нему он будет у нас как бы высечен прямо в мраморе. И как только его приняли, это было где-то на рубеже нулевых годов или в нулевые годы. Но все равно к следующим выборам его стали править. И его постоянно правят. И это все время происходит. Его все время дописывают, это уписывают, это и так далее, и так далее. То есть вот, собственно, власть не может сидеть на одном и том же законе. Она постоянно его переписывает для того, чтобы чего-то еще поддернуть, что-то подделать, что-то передернуть. Ну, это суть самого процесса подтасовки.
Это я понимаю, хорошо. И добавляет в это во всей такой пикантности то, что, как всегда, у нас единый день голосования в 3 дня. То есть, ну, это все-таки какое-то расщепление сознания происходит. То есть, человек может говорить, что белое – это черное, потому что оно квадратное. Да? Ну, то есть, ну, доходим до того. И, конечно, это тоже снижает определенную и заинтересованность, и прочее, и прочее, и прочее. А что ж по поводу кандидатов? То есть, получается как? Получается, что любой кандидат... То есть, Надеждину на самом деле это выгодно. Потому что любой кандидат, который будет подальше от власти, он будет являться автоматически для... таких турбопатриотов врагом народа. Ну, в принципе. То есть, любой, кто дальше от власти, это плохо, это зло. То есть, был Надеждин, как бы, сначала Дунцова, да? То есть, она там вообще никак не проходила. Потом назначили, соответственно, главным врагом Надеждина. Надеждин с удовольствием вздохнул, что не, подписи убрали. Там Бабурин и Колок, и вот коммунисты тоже им подписи... Там то ли подписи, то ли они сами. Потому что тогда их назначили врагами. И, соответственно, остается вот эта несчастная тройка из 4, которые абсолютно друг с другом там согласны и спорить не хотят. И вот этот вот бедный паренек, я уж не знаю, сколько там ему лет, из этих новых людей с абсолютно кислой, так сказать, неинтересной физиономией, уж простите меня, ну вот мое такое оценочное мнение, да, получается, что теперь он будет назначен главным злодеем, потому что имеет самое маленькое представительство в Госдуме, и еще там вроде как новые люди, которые заявляют о каких-то там, ну не знаю, там свободах, что ли. Я даже не знаю, заикались ли они об этом или нет, но как бы подразумевается, что они про это. А значит, это то враги и все этого бедного из стройки его. Вот тут Слуцкий, конечно, и Харитонов, такие как мастодонты, тоже абсолютно неяркие мысли. Это не Жириновский, не Зюганов. Вот, то есть вот такая вот троица. Я не знаю, как за этим следить.
Ну, я говорю, у этих выборов куча причуд и особенностей. Вот, в результате чего, так сказать, чуть ли не лидером оппозиции оказывается совершенно какая-то бесцветная личность, которая, в общем, всплыла ниоткуда и которую звать никак. Ну что же, это вот та система, которую мы имеем. Да? То есть система абсолютно предназначена для чего угодно, но не для выборов. Да? Она предназначена просто для самоутверждения действующей власти, которая будет меняться и сменяться каким-то другим способом. А это просто ее некая декорация. Ну, вот, реальная избирательная система в России сегодняшний день такова. Это просто декорация. Это, как еще в свое время мы отмечали в своих комментариях, это даже не фальсификация на сегодняшний день выборов, это имитация. Ну, вот имитационную систему мы сейчас имеем. Можно ли ее заставить работать честно? Я просто хотел сказать, что в этих конкретных условиях, вот, на сегодняшний день, честные результаты выборов были бы нужны обществу, и в том числе, так сказать, и руководству страны. Но то, что эта система вообще способна их выдать, в этом я очень сильно сомневаюсь. В том виде, как она была создана и как оттачивалась эти 3 десятилетия уже фактически. Так, ну что же, давай все-таки к вопросам, да, перейдем. Так, у нас... Так, первый вот Ирина 785. Считаете ли вы, что с реальным ростом поддержки власти нет смысла ограничивать, запрещать и фальсифицировать, как раньше, так как поддерживающих большинство? Но мы только что об этом говорили. Понимаете, система создана уже такая, которая может только ограничивать, запрещать и фальсифицировать. Вот что это имеется, что имеется в виду? Что вот Надеждин, да, ну, предположим, говорим о Надеждине, вот честно собрать 300 тысяч подписей, так сказать, и сдать их, не имеет физической возможности. Не только он специально, любой другой. Просто потому, что не соберут подписи, никто не хочет подписываться. Всем на это плевать 300 раз, потому что в эту систему никто избирательную не верит. Понимаете? То есть их физически нельзя собрать. И поэтому можно только им пройти на выборы, только в том случае, если сверху из администрации президента, то есть от самого президента, поступит команда. Вот Надеждина пропустить. И тогда Надеждин принесет туда стопки нарезанной бумаги, а Центр избирком скажет, да, все ништяк, все 300 тысяч подписей, как одна, проверили, копейка в копейку. Вот только так это может система работать. На сегодняшний день в том законодательном оформлении, как она создана. Понимаете? Поэтому вот то, что нет смысла ограничивать, запрещать, фальсифицировать вот в данном конкретном случае, вот в 2024 году, это точно. А то, что система по-другому уже работать не может, это факт. Она вот как бы вошла в такое гегелевское противоречие сама с собой. Так что вот, несмотря на большую поддержку, так сказать, действующей власти, в данных, опять же, конкретной ситуации, вот система фактически избирательная работает в этом уходе против нее. Хотя, конечно, там всюду будут утверждать, что да, мы победили, ура, там, и так далее, и тому подобное. Все. Я, кстати, вот Валаверды Вадиму скажу, я не против трехдневного голосования на самом деле. В нем какой-то разумный смысл есть. Стоп. Почему? Но вопрос ведь не в том, голосование длится 1 или 3 дня. Почему, собственно, за однодневное голосование? Потому что в один день легче собрать на избирательных участках, да, наблюдателей, проконтролировать все, чего набросали в бюллетени, тем самым избежать фальсификации. Но все равно, даже в этих условиях, когда было однодневное голосование, все равно фальсификации были. И они проходили за счет карусели, за счет брошенных бюллетеней, за счет подделки протоколов комиссии, там куча всего. То есть само по себе это не рецепт. Рецепт единственный, это верификация каждого избирателя. Если каждый избиратель имеет возможность верифицировать, как его голос засчитан, и это все в объеме вот общих выборов, да, то есть куда этот голос пошел на участке, как он пошел в территориальную комиссию, как он пришел в окружную, как он пришел в региональную, как он дошел до федерального уровня. Вот если есть такая возможность верификации, то все равно трехдневное голосование, есть дистанционное голосование, нет дистанционного голосования, это уже не важно. А вот когда верифицировать нельзя, а у нас в системе этого сделать нельзя, значит, остается дальше разные способы сравнительно честного жульничества. Понимаете, одним из которых является, в частности, трехдневное голосование. То есть не одно само по себе, а просто как инструмент вот той избирательной системы, которая сейчас вот. Так, Так.
И вот, как вы предполагаете верифицировать?
Ну, Вадим, вот, вокруг этого, если ты помнишь наш проект институции, да, как сказать, уже 10 лет как висит на сайте, но среди прочего предлагалась масса систем, даже еще до того, как были интернет и электронные голосования. Были разные способы, там, допустим, делать бюллетень номерным, да, и, так сказать, делать слип бюллетеня, типа, по примеру, там, банковской карточки. Идентифицировать, короче говоря, голос, который затем может быть отслежен в системе. Вот голос номер 2342, вот он пошел куда? При условии, что избиратель знает, что, а, это он, это его голос, это ему присвоен номер. И более того, что этот номер, так сказать, голосование по нему зафиксировано. Вот он засчитан правильно или неправильно, и так далее, и так далее. Сейчас с электронной системой это сделать еще проще. То есть технически здесь никаких трудностей нет. Но я говорю как один из примеров, там может быть и другие. Это, подчеркиваю, не какие-то блокчейны. Блокчейн — это технология, которая доступна очень немногим, и все равно надо кому-то верить на слово. А здесь речь идет как раз о том, что может проверить каждый избиратель. Когда он сможет проверить, тогда он будет верить в эту выборную систему. Когда он проверить не сможет, то 30 лет опыта научили его тому, что это все фальсификация. Так, вот тебе вопрос. Только что была новость, что Зеленский назначил Сырского на место Залужного. Как прокомментируете? Сырской вроде имеет небольшой опыт.
Слушайте, я не знаю, кто это такой, и надо сначала посмотреть его биографию.
Ну, в двух словах. Значит, Залужный был таким, я бы сказал, классическим бандеровским военачальником. Чтобы как бы поставить точки над ее. Да? Почему? Во-первых, он не получал советского военного образования. Он как бы так из гражданских, который там уже дальше в Незалежной стал своим, так сказать, там, расти в военных степенях. Во-вторых, его вклад, как говорится, в военную науку и управление войсками на Украине состоял, в частности, среди прочего, в том, что он ставил за децентрализацию этого управления. То есть, ну, грубо говоря, каждый батальон бригады действует по себе, сам по себе. И второй тоже ценный опыт, так сказать, что военнослужащий имеет право открывать огонь, так сказать, без приказа командира. То есть это классический принцип формирования вот этих вот бандеровских отрядов. Внешне по смыслу своему. Потому что это партизанщина в том или ином виде, так сказать, более или менее расширенная регулярная войска, но это вот этот принцип, который где-то реализовывался. Сырской другой. Во-первых, он, так сказать, окончил Московское общевойсковое командное училище, которому я, кстати, во время своей службы тоже был причастен в армии. Затем, после этого, так сказать, там вот какие-то уже, в общем, классическое военное образование было, то есть он явно не того склада военачальник, да, не бандеровского. Как это отразится на реальных вооруженных силах Украины и на их взаимоотношениях с западными союзниками, вот это как бы мы увидим, да, по реальным делам. Но принципиально это курс другой, да, то есть вот от бандеровской вольницы к какой-то упорядоченной системе. Поможет ли это Украине вот, в ее бандеровском деле, не поможет, вот мы увидим. Пока, видимо, результатами действия Залужного недовольны, поэтому его и сместили. Так, ну, вот еще вопрос Крипки. Какие же это честные выборы, если кому-то запрещено участвовать? По сути, то же самое, если оставить вообще одного кандидата в бюллетень. Ну, по сути, вы правы, ну, с нюансами только, да, вот что там четыре кандидата, вот в нашем конкретном случае, получается, что один из этих четырех, я не думаю, что он сильно рад, кстати, этой доле, тут Вадим совершенно справедливо, да, это заметил, что он будет выступать вот в роли такого мальчика для битья, от оппозиции, и то при условии, что честно посчитают. А там дальше действительно, вот как расценит этот его успех, негаданный, нежданный, то, что он будет молчать, засунув язык в самое дальнее место, вот, и ни на какие критические, да, вопросы не высказываться, я не сомневаюсь. Но это не мешает тому, чтобы вот за него уже голосовали вот по этим принципам. Так что, конечно, я не знаю, как он там строил свою дальше государственные планы и карьеру, но вполне возможно, что ему может это выйти немножко боком.
Вот. Он будет извиняться, что вошел не в ту дверь, а оказался случайно кандидатом.
Ну да. Меня подставили. Так. Вадим, вот тебе тоже персональный вопрос от слушателя. Вадим, когда снимут Шойгу?
Нет. Я думаю, что это невозможно.
Да, и другой комментарий. Кирюхин нашел закладку такой радостной сегодня. Чего ты тебя тут...
Ну, это, видимо, тот самый, у которого все проблемы со своим восприятием.
Ну, да. Ну, я не знаю, зачем вы так сконцентрировались, честно говоря, в этом вопросе на Шойгу. Потому что я уже говорил вам, вот Шойгу как министра обороны, вы почему-то его, наверное, многие, вы в том числе, задающие вопрос, воспринимаете как какого-то самого главного военачальника, который вот как бы руководит боевыми действиями. А на самом деле это не так. Он, по сути дела, суперинтендант. Он вот тот, кто должен всех обеспечивать. И с этой должностью своей, я не знаю, справляется он или не справляется, но вот к руководству военными операциями министра обороны в том виде, в котором он сейчас существует, он имеет довольно косвенные отношения. Несмотря на то, что у него там самое высокое звание воинское и так далее. Кстати, и в европейских странах то же самое. То есть здесь у нас никакой новеллы нет. Вот там министры обороны могут быть гражданские люди. Вот госпожа фон дер Ляйен, гинеколог, она была вообще-то министром обороны Германии. Так, на минуточку. Вот. И, так сказать, достаточно долго генеральствовала там. Ну, то есть, правда, воинского звания не присвоили. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то проблема. Ну хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче, потому что у нас уже время заканчивается. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ или передачи на самом деле. Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо, до свидания.